Екатерина Свистунова, «Оставайся. Путь Шона Бенфилда». Пролог. Перед свадьбой Дженна поймала Рами на кухне с бутербродом. «Запишем для молодых пару слов?» «Да запросто», — парень отложил еду на тарелку и смахнул крошки с губ. Дженна направила на него камеру и нажала запись. «Окей, Рами. Вопрос простой. Все считают тебя своим. Это для тебя комплимент?» «Это да. Это моя легенда», — Рами смеется. «Типа я такой. Ха-ха, погнали, да чё вы?» «Клёво же. Люди любят клёвых». Он откинулся на спинку стула, смотря жене прямо в глаза. Белые волосы, как обычно, спадали со лба. «А Шон?» Рами хмыкнул. «Шон нифига не такой. Он спокойный. С ним рядом всегда будто нужно быть настоящим, понимаешь? Он или делает, или молчит. И в этом иногда больше кайфа, чем в том, кто много говорит. Как я», он снова засмеялся. «Вы друзья давно?» «Не-а. Но я видел его во всех версиях». Рами поднял руку и начал загибать пальцы. «Версия я свободен, версия пошли выпьем. Я запутался, версия я теперь семейный». «Ну ты поняла». Он вдруг мягко улыбнулся. «Самое смешное. Я всегда думал, что он свалит. Что однажды он просто растворится. Как будто его и не было». Рами сделал паузу. «А потом он не свалил». «В смысле?» Блондин посмотрел прямо в камеру и впервые за интервью перестал кривляться. «В смысле?» «Он остался. И это, честно говоря, меня напугало сильнее всего. Потому что, если Шон смог, значит и я, наверное, смогу. А это уже не шутки». Он пододвинул тарелку с бутербродом обратно и натянул привычный ему образ шута. «Спрашивай про что угодно. Только не спрашивай, как он оставил меня одного в баре». Глава 1. Нулевой километр. Внешне Шон был самым обычным парнем. Высокий, суховатый, жилистый, с телом, привыкшим к простой физической работе и постоянному движению. Лицо у парня было спокойное, мягкое, с четко очерченной линией подбородка. Темно-русые отросшие волосы падали на лоб, квадратные очки в черной оправе добавляли ему сосредоточенности, а внимательный взгляд выдавал человека, который рано понял, что рассчитывать придется только на себя. В его движениях не было суеты, но и показной уверенности тоже. Шон редко говорил о себе, его прошлое было непростым, и он не видел смысла возвращаться к нему в разговорах. В детстве он был из тех мальчишек, которых в классе почти не замечают. Пока другие жаловались, он молча выполнял задания учителей, впитывая знания как губка. Уже тогда Шон понимал, что жить придется только за счет своей головы. Он не умел просить, и даже слово «помоги» звучало для него, как признание слабости. От матери он унаследовал только одно – умение по запаху и звуку понимать, какой будет вечер дома – спокойный или такой, когда лучше исчезнуть в подъезд и сидеть на ступеньках, пока она не заснет. Мать пила. С годами связь между ними просто истончилась, как ткань, которую стирают слишком часто. Отца у него не было ни в жизни, ни в рассказах. Других родственников тоже. Как и места, где бы его ждали. С детства он был предоставлен сам себе. В 16 он ушел из дома, просто собрал вещи и не вернулся. С тех пор мотался от города к городу. Иногда ночевал у друзей, а когда в дешевых съемных комнатах. Работал там, где брали, и учился всему на ходу. В свои 25 Шон уже смотрел на мир без юношеской наивности. Но при всей своей приземленности у Шона была мечта, почти детская, мир во всем мире. Он редко произносил ее вслух. Знал, как это звучит. Но внутри эта мысль была для него вектором, желанием сделать хоть что-то, пусть маленькое, но такое, что сделает мир чуть менее жестоким и чистым. Он верил в простую вещь: если каждый приложит хоть немного усилий, все уже будет не зря.